жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Наташа Ядрышникова. Наташа, здравствуй.
Добрый день.
Наташа, я знаю, что ты член Церкви Рождества Христова, такое название интересное. Рождество, весь христианский мир, наш православный, один раз в году празднует. У вас Рождество Христово, получается, круглый год, и каждое собрание вы приходите, и вывеска «Церковь Рождества Христова».
Да, очень такое название символичное, то, что вдохновляет, то, что радует нас.
Каждое воскресенье, что Он родился, Он умер и Он воскрес.
Но Христос всегда рождается.
Каждое воскресенье в сердце.
Он всегда, Он каждый день рождается в нашем сердце, когда мы просыпаемся.
Наташенька, наша программа называется «Выбор», программа «Судьба», программа «Свидетельство». Мы помогаем тем людям, которые еще не сделали свой выбор, сделать его. Расскажи нам о себе.
Мне 34 года. Моя жизнь, она, ее можно разделить как бы на две части. До прихода к Христу и после. Как бы с детства мое прошло в Средней Азии. Родом я вот как бы со Средней Азии. Мои родители жили в Казахстане. В 92 году переехали в Россию. Никаких особых каких-то проблем в моей жизни не было. Все, что меня подвело к приходу к Христу, это внутренние какие-то переживания и та любовь Божья, которая была в моей жизни с самого рождения. Потому что у меня не совсем естественное рождение, можно сказать даже, что оно сверхъестественное. И у меня такая история о моем рождении. Когда моя мама была на 6-м месяце беременности, у нее была двойня. И они отравились грибами.
Они мама?
Ну, мама, угу. Дети, собственно, угу. Которые были в чреве.
Значит, и... вы, а не ну, они. Да. Мы отравились грибами.
И еще отравился грибами мой старший брат. Ему угу. На тот период было 4 годика. Он, к сожалению, умер, потому что ну, достаточно большая доза, видимо, была. Как бы я подробностей особо не знаю. Но в том числе отравилась моя мама. И произошло удивительные вещи. Второй плод, который был вот в чреве моей мамы, он принял весь яд на себя.
Второй плод – это не ты?
Это не я, да. То есть была двойня. Угу. Или двойняшки, или близнецы, там как бы мы не знаем. Вот, второй плод принял весь яд на себя. И он, что самое удивительное, он не стал ни разлагаться, он... Никаких каких-то реакций не произошло.
Он дождался твоего рождения?
Он просто усох, да. И врачи говорили, что вообще может быть родиться ребенок неполноценный, с большими отклонениями, потому что доза яда была слишком большая. Вот. И как повлияет второй плод вот, на меня, врачи никаких прогнозов не давали.
А уж как мама нервничала, она
конечно,
потеряла
мама...
ребенка.
Да, да. Родители мои, конечно, то, что они пережили в тот момент. Здесь одного ребенка потеряли и двоих. С двоими непонятно, что происходит.
И ты родилась здоровой.
Я родилась здоровая, но самое удивительное, что моя прабабушка, она приходила к моей маме каждый вечер, и она ей говорила, внучка, молись, и молилась вместе с моей мамой. Вот, моя прабабушка, она приходила, молилась. И знаете, когда мама рассказывала, когда ей пришло время рожать ребенка, она увидела сон, что человек в белой длинной одежде принес ей на руках девочку. Она проснулась, поехала в роддом и родила девочку, то есть меня. Что еще такого удивительного, что вот этот период, 3 месяца, которые моя мама донашивала меня, да, они были тоже не совсем простые, потому что мой отец, он оставил маму из-за того, что он боялся, что родится неполноценный ребенок.
Наташа, я так понимаю, обитель была подготовлена для тебя неполноценная. Мама в горе, потерявшая 4-летнего мальчика, ушел муж. Непонятно, что со вторым ребенком она рождает его мертвым. И ты появляешься на свет таким образом.
Да, поэтому очень необычное такое рождение было. Но знаете, в этом была благодать Божья. потому что, конечно, ребенок чувствует, как бы психологи говорят, что ребенок чувствует, когда он отвержен, даже когда, ну, находится в чреве матери. Мой отец после рождения, он вернулся к моей маме. И они сегодня доживут до сих пор вместе, как бы, слава богу.
Вернулся почему?
Ну, он узнал, что с ребенком все в порядке. Он просто испугался.
И ушел.
Да, он просто испугался, я думаю, папа мой. Потому что он был достаточно молодым человеком, да, который не мог справиться с теми проблемами, которые навалились на него. Потому что и ребенок умер, и с женой не в порядке, и еще с одним ребенком. Вот, но он вернулся, и вот мои родители дальше, как бы, до сегодняшнего дня живут вместе.
Наташ, ну это тоже выбор. Вы его поняли, ты и мама. Ты
да,
сейчас взрослая,
да.
Вы понимаете, что он был очень молодой, но это тоже выбор.
Конечно, это тоже выбор, да, согласна. Дальше мои родители вот после рождения, какой-то период времени мы были вместе, потом мои родители уехали на работу в Германию. То есть, а я осталась с бабушкой и с моей тетей. И, собственно, года три я жила с моей бабушкой и с моей тетей. Для меня мамой была моя тетя. То есть, потому что она меня воспитывала, я родителей своих узнала. Ну, увидела, собственно, когда уже была достаточно смышленым ребенком. Поэтому вот эта вот замена произошла в голове у ребенка. Для меня тетя была мамой, а потом, когда еще одна мама приехала, конечно, было много обид, то, что я не называла маму мамой. И мне было сложно достаточно перестроиться.
Послушай, ну серьезный такой разброд и шатание в твоей жизни. И ты сейчас дальше нам о себе расскажешь. Тебя это не сломало? Ведь я знаю очень многих людей, которые только потому, что мама там с кем-то сравнивала или еще что-то, они сломались. И будучи наркоманами или алкоголиками, они себя оправдывают. Потому что вот в детстве мне вот так и вот так. Это тоже выбор маленького ребенка. Идти дальше так или иначе?
Да, наверное, это выбор. Но я верю, что Божья благодать и Божий промысел, они просто были со мной.
То есть ты сама бы не вытянула все?
Я бы сама это не вытянула, потому что с самого раннего детства, насколько я себя помню, у меня была внутренняя уверенность и знание, что рано или поздно я приду к Богу.
И это не от тебя, ты считаешь?
И это не от меня. То есть это знание, оно всегда было во мне. То есть это как некая уверенность, некая данность, вот, которую я знала вот, с самого раннего возраста себя осознавала.
А что ты о нем хорошего знала, кроме рассказов про бабушки, что, может быть, по ее молитвам ты родилась здоровой?
Нет, я ничего не знала. А про бабушки я узнала, когда уже мне было, по-моему, лет 15.
А что ты хорошего о нем знала? Почему ты вообще решила в детстве, что к нему надо прийти так или иначе?
Я ничего не знала о Боге. То есть у меня была вот эта уверенность, и все. Больше ничего, никаких познаний. Я даже не знала в детстве, что существуют баптисты, пятидесятники, харизматы. Я не помню даже в детстве, чтобы я была в православной церкви.
Ну, то есть это тоже благодать.
Это да, исключительно благодать Божья. Вот, если вернуться к последовательному рассказу о себе. После того, как мои родители вернулись вот с работы из Германии, они вернулись с моим братом, то есть там родился еще один ребенок, мой младший брат. И как бы мы жили вместе с родителями, вот, слава богу, все было хорошо, то есть я пошла в школу, начала учиться. Дальше у нас в семье рождается еще один ребенок. Это моя сестра. Она в 2001 году, к сожалению, она у нас умерла. Был опухоль головного мозга. То есть мои родители, собственно, потеряли троих детей. Как-то так сложилось, что, может быть, в детстве я провела больше времени, ну, вот маленьким ребенком с моей бабушкой, с моими тетей, да. Я в своей жизни была предоставлена больше самой себе. То есть родители были заняты более младшими детьми, а я всегда принимала решения сама. То есть я не помню даже, чтобы мои родители особо ходили на родительские собрания. То есть, ну вот как-то так сложилось, что я была достаточно, очень сильно самостоятельной даже, независимо, я бы сказала.
Наташ, вот я слышу, ты сейчас собираешься не придать значения этому эпизоду твоей жизни, а это... Очень важный эпизод. Когда человек предоставлен сам себе, либо он много думает и надумывает очень интересный путь, либо он совращается со всякого пути. Когда человек, маленький человек, предоставлен долго самому себе.
Да, наверное, это так. Но ничего для себя в своей жизни, кроме благодати Божьей, я вот правда ничего сказать не могу. Как Бог позволил принимать какие-то решения, как Бог позволил никуда не уклониться, да? Знаете, я думаю, что милость Божья в том, что у меня не было никогда провокации вот уйти куда-то не туда. То есть в моей жизни никто мне не предлагал никогда наркотиков. Это просто вот, ну, это отсутствует факт такого. То есть это в каком алкоголе, это что-то не так. Где, у меня просто таких вариантов даже не было, вот провокаций.
Наташа, но сейчас я слышу благодать даже в твоих словах и умозаключениях. То, что ты рассказала о твоей семье, куча смертей маленьких детей, уход отца, это уже была провокация. Но ты сейчас так рассказываешь, как будто бы ничего не было сложного.
Было.
Но Божья благодать была сильнее этих обстоятельств. Да. Наташа, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Что сильнее веры твоей? Победи все страхи сейчас. От безысходности дней любовь раскрыта для нас. Все сомнения мы победим. Пусть идет надежда рекой. Звездами путь осветим и расправим крылья с тобой. И расправим крылья с тобой. Расправим крылья с тобой. Сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Я найду тебя сквозь метели года, сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Когда сквозь апрель и снега я найду, ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Я найду тебя сквозь метели года, сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Жди. Я найду тебя сквозь метели года, сквозь апрель снега я найду. Ты только жди.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Наташа Ядрышникова. Ты говоришь, что в жизни не было никаких серьезных провокаций. И Бог тебя хранил.
Да, да, в этом была милость Божья. Но, знаете, как бы внешне провокаций, наверное, не было. Но достаточно много внутренних проблем и внутренних переживаний. Потому что это все-таки и была отверженность, это было одиночество, это было какое-то непонимание. Вот, конечно, все это было, и с этим нужно было что-то делать. Потому что если оставлять все это разрушает человека. И кроме благодати, я не знаю, мне правда нечего сказать, потому что в этом во всем милость Божья. Пришел в мою жизнь, в мою семью точнее, пришло удивительное событие. Моя тетя, которая воспитывала меня, она пришла к Богу. И первые вещи, которые я узнала о Боге, это от нее было. Но это было очень-очень мало, как бы скудная достаточно информация. И вот первое прикосновение к Богу произошло, а дальше потом она переехала в другое место, и, собственно, вот первая встреча была вот именно об этом. Вот от нее я узнала о Боге. А дальше потом окончание школы было и институт. Ну, в институте все было далеко от Бога, я бы так сказала, да. Студенческая жизнь, она бурная такая, ну, то есть это все было, конечно, в рамках приличия, но все равно она была далека от Бога. И как бы в связи с тем, что вот мое детство так произошло, я сформировалась достаточно закрытым человеком. И очень близко к себе людей я не подпускала. То есть это была жесткая дистанция. Я для себя построила очень много стен, чтобы сохранить эту дистанцию, чтобы другие люди не могли сделать мне больно, и чтобы самой себе не сделать больно, не разочаровываться. И стены были достаточно, ну, такие, знаете, высокие и толстые, я бы сказала. Вот как, ну, вот так сложилось. Но вот это знание, которое было в моей жизни, что рано или поздно я приду к Богу, да, оно меня, конечно, очень сильно всегда поддерживало. Даже когда вот все это отвержено, все это было. Потому что это все растет в тебе, да, но не так-то просто от этого избавиться. Даже уже будучи потом христианином, не так просто от всего этого, со всем этим справиться.
Знаешь, я хочу сказать, в твоем случае, вот как я слушаю сейчас, на черный день всегда где-то в уголке лежала палочка-выручалочка. Как ты говоришь, ты не сразу ее применила, студенчество, то все, но она лежала. И эта благодать, вот это знание о том, что Бог есть, она проходит темой рефрена. Знаешь, в музыке тема рефрена – это постоянно повторяющийся кусочек мелодии. Вот у тебя звучит во всей программе «И была Божья благодать со мной». Как же ты все-таки обратилась? Когда ты использовала эту палочку-выручалочку? Когда стало совсем тесно?
Тесно, когда я училась на 5-м курсе в институте. У нас была достаточно дружная группа, и мы делали домашние задания, курсовые, мы как-то старались делать совместно. И в нашей группе пришел к Богу один молодой человек. Вот. И он стал приходить и рассказывать о Боге. Он первый, кто начал очень явно проповедовать, очень явно, очень открыто говорить об измененной жизни, о Боге. Вот. И он стал нас приглашать на домашнюю группу. Причем это все было в городе Самара. Я училась в Самаре. И мы пошли на домашнюю группу. Но так как моя тетя уже пришла к Богу, да, у меня было некие знания. Некий багаж знания о Боге был. То есть я реально осознавала, что нужно, чтобы прийти к Богу, что нужно покаяться. Если в детстве я думала, что прийти к Богу можно только уйдя в монастырь, то как бы уже к этому времени я знала, что можно служить Богу и по-другому.
И наоборот.
И наоборот,
идти,
да,
в люди,
да,
а не закрываться вместе,
да,
с Богом.
Вот. Мы на домашней группе были, посещали ее, потом были на служении. И знаете, вот там, в Самаре, я не покаялась. Но у меня сформировалось очень явное понимание, что я приду к Богу, я покаюсь, да, но я хотела это сделать публично. Знаете, вот для меня было это принципиально важно. Христос страдал за нас публично. И я должна была покаяться публично.
А вот давай определим это слово «покаяться». Ты его сейчас уже несколько раз употребила. Для тебя это тождественно обратиться к Богу?
Да, тождественно.
То есть не все люди понимают, что такое покаяться?
Но покаяние – это, можно сказать, что разворот на 180 градусов от прежней жизни к чему-то другому. То есть это изменение сознания, изменение мышления.
Противоположный вектор.
Да, вообще направление в другую сторону. Когда мы каемся, в нашей жизни приходит и обращение, и усыновление, и освящение, и праведность.
А благодать твоя?
И благодать, конечно, в том числе. И для меня это было принципиально важно покаяться публично. Я не знаю, как бы правильно это нет, но как-то покаяние в домашней группе меня не удовлетворяло.
Это твое решение.
Это да, это мое решение.
Твое понимание, да.
Да, это мое понимание было. Потом, когда я уже закончила институт, уже Бог стал приходить в мою семью семимильными шагами. Пришла к Богу жена моего двоюродного брата, потом пришла моя двоюродная сестра, и вот Бог начал работать с нашей семьей. И уже очень явное такое вмешательство Бога произошло уже здесь, в Москве. Когда я заканчивала институт, и для того, чтобы как-то содержать себя, я устроилась на работу. То есть я работала крупье в казино.
Ты продолжала быть независимой и ни от кого не ожидала помощи.
Я работала там. И меня потом пригласили сюда, в Москву, работать в казино. И, собственно, в Москву я переехала вот для того, чтобы устроиться на работу. Но мне очень помогли вот мой брат двоюродный с его женой. И уже через... Это был промысел Бога. То есть я приехала на работу, жена моего брата начала рассказывать о Боге. И однажды, знаете, произошло удивительное событие. Жена брата, она ходила на молитвенную группу, и однажды с молитвенной группы она пришла домой. И я у нее спрашиваю, как дела, как все прошло, и она мне говорит, мы молились, и Господь нам сегодня сказал, что Он скоро грядет.
Скоро грядет.
Да, скоро грядет. И для меня это было... подведение чертой. Вот черта просто отведена. То есть я поняла, что в моем сознании произошел такое полное изменение, такой перевод, как это так? Бог скоро придет, а я же еще не покаялась. Значит, если я не покаялась, я пойду в ад. И то есть это было вот подведение к решению. В ближайшее воскресенье я поехала в церковь, и посреди служения, когда еще не было никакого призыва к покаянию, я вышла к покаянию и покаялась. То есть, потому что мне казалось, у меня ощущения были, что к концу служения Бог просто придет. Вот настолько это было явно, настолько это было сильно. То есть, это была провокация, которая вот просто... Надо было принимать решение сегодня и сейчас.
Смотри, в вашей семье, во всей семье произошла серьезная разруха, смерти детей. Один за другим умирали дети. Совсем разруха. А потом в вашей семье, во всей наступило пробуждение.
Да, оно наступило, но оно, конечно, не идет так, как хотелось бы,
подожди,
да?
Ну, подожди, сестры, да. Мужья, жены мужей, тетя, все в свою очередь пришли к Богу.
Я не могу сказать, что многие. У меня семья достаточно большая. У меня у бабушки было 6 детей, и у этих 6 по 2, по 3 детей.
То есть ты горюешь, что еще не все пришли?
Да, я горюю, что еще не все, потому что еще очень много родственников, которые не с Богом. Поэтому если по долям делить, да, в какой части, то еще много, к сожалению, не с Богом.
Как изменилась твоя жизнь? Что тебе принесло в твою жизнь покаяние?
Покаяние, знаете, мне дало понимание, что моя жизнь, она не случайна, и что кто-то меня любит. Вот это для меня было очень важно.
Слово «усыновление» понимание... ты еще не знала тогда?
Нет, нет, конечно, я еще не знала. Мне важно было знать. Как бы вот от Бога то, что я первое поняла, что это Он меня любит безусловной любовью, вопреки всему. Вопреки тому, какой я была, кем я была, что я сделала, что я не сделала. Он любил вот вопреки.
И ты уже не беспризорная.
Да, и то, что я не одна, я не одинока. Конечно, со всеми внутренними проблемами потом пришлось вместе с Богом разбираться. И на это ушел процесс. Но знаете, что вот было важно, и Бог меня этому учил, чтобы принимать любовь и любить других людей. Потому что до покаяния я в своей жизни слово «любовь», «любить», «любовь», все производные от этого слова, я просто не употребляла. Для меня это было как это, табу. Мне было сложно понять, как любить. Мне сложно было понять, как, кто меня может любить. Вот. И что такое есть любовь?
Наташа, спасибо. Еще одна музыкальная пауза. Я с удовольствием послушаю дальше твою историю, как же эта любовь вошла в твою жизнь.
Без тебя просто прах. Что мне без тебя? Не хочу ничего. Что я без тебя просто? Ветер поднимает меня высоко, высоко.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Наталья из Церкви Рождества Христова. Наташа, ты такое понятие сейчас зацепила, главное, ключевое – любовь Христа, умение принять эту любовь и потом понести ее дальше людям.
Да, знаете, когда пришла к Богу, достаточно сложно было это. И вот я читала Слово Божье, да, Бог давал откровение, что Он любит. И мне это было сложно для себя принять, сложно понять. И Бог всегда говорил, что о том, что Он покроет все в моей жизни своей любовью. Словом, ну, в Библии есть такое местописание, что Он все покрывает своей любовью. И вот в начале пути мне это сложно было понять, как это так, все покрыть любовью. Но знаете, сейчас вот больше 10 лет прошло, сейчас я с уверенностью на 100%, на 200% могу сказать, что Бог покрывает все своей любовью. Потому что все раны, которые были, все, что болело, все, что мешало, Бог просто покрыл, все залечил.
Стены высокие и толстые, а как Он разрушал?
Постепенно, по кирпичику. Бог, знаете, Он работает с нами индивидуально, с каждым. И Он знает, как, какую стеночку разбить, какой кирпичик сначала. Да, это было непросто, очень часто непонятно, когда приходили уже в христианстве достаточно сложные события, сложные обстоятельства. Но все это работало на тот результат, который Бог хотел. Знаете, мне очень нравится одно писание Божьей благодати, Божьего труда в жизни человека. Это если представить, что наша жизнь – это картина, которую пишет Бог. Знаете, в каждый момент жизни мы видим мазок – черный или белый, светлый, яркий. Он по-разному, но мы осознаем вот именно этот мазок в конкретной ситуации. Мы не видим полноту картины. Ведь если картина будет состоять только из блеклых тонов, она не будет четкой, не будет яркой. Поэтому в нашей жизни нужны как светлые тона, так и темные. И только Бог видит вот эту картину целиком. И нам нужно довериться Ему, чтобы Он нарисовал то, что действительно хочет Он видеть. Так же было в моей жизни. Непонятно, какие-то были сложные моменты, но, доверяя Богу, стараешься проходить. И Бог все это, знаете, покрыл. Покрыл каждую рану, как елей, где-то повязку накладывал, знаете, где-то что-то промывал, где-то что-то отрезал. Это тоже необходимо было.
Наташ, ну вот с такой благодатью, так наполнившись, как ты сейчас очень образно, очень доступно описала ее, можно просто захлебнуться в ней, если не раздавать ее дальше.
Да. Поэтому Бог призвал к служению. Я верю, что Бог каждого из нас призывает не только к себе, для того, чтобы познать Его любовь, чтобы иметь покаяние и прощение, но и для того, чтобы мы могли нести и раздавать то, что Бог нам дает. И знаете, мы как проводники, как вот тот водопровод, чтобы вода проходила дальше и дальше. И каждая история каждого человека, каждый жизненный опыт, он может помочь кому-то, какому-то другому человеку, который находится в этом мире, который думает, что у него индивидуальная ситуация, не похожая на других. Но вот этот опыт мы можем отдать кому-то другому, чтобы помочь. И я вот для себя в своих внутренних переживаниях, да, я однажды, вместе мы молились с пастором с нашим, и была идея в нашей церкви организовать служение. Как бы и в конечном итоге мы его организовали. Сегодня в нашей церкви есть служение для одиноких людей, для неженатых и незамужних. Но это служение, оно ограничено возрастом. В основном мы приглашаем людей, которым старше 30 лет, которые не женаты, которые не замужем. Потому что люди, церковная традиция, она нацелена на семью. И это здорово, это правильно. Но очень много людей есть, которых достигшие уже определенного возраста, они не вышли замуж, они не женились, и все это откладывает отпечаток на их жизнь.
Потому что у людей есть стереотипы, что вот от сих до сих люди женятся и выходят замуж, да? Если это не произошло там в 22, да, в 26,
то это уже проблема, да. И люди начинают закрываться, они начинают чувствовать себя отверженными, они начинают чувствовать себя одинокими. Вот, и поэтому наше служение, как вот в нашей церкви, мы хотим помочь таким людям справиться с этим, быть довольным тем, что есть сегодня, то, что Бог дает сегодня им, вот в каждом дне, быть, как Слово Божие говорит в послании к Тимофею, быть благочестивым и довольным. Довольным то, что есть сегодня, довольным тем, что ты можешь делать сегодня, ты можешь служить, ты можешь реализовывать себя в служении. И Бог, Он даст тебе мир. Возможно, вполне, что кто-то не выйдет замуж, никогда не женится. У кого-то личная жизнь, она изменится. Но как мы себя чувствуем внутри перед Богом, вот что важно.
То есть вы приоритеты расставляете.
Да.
Если Бог всецело твоей душой завладеет, то Он тебе и твой путь покажет, твой личный путь.
Да, 100% Он покажет и твой путь, но Бог призывает нас к служению. Потому что, знаете, мы можем сидеть, приходить на служение от воскресенья до воскресенья, через 5 минут после служения сбегать. И то, как мы живем дальше, никого не интересует. Но люди должны приходить в церковь, они, им нужно воцерковляться, им нужны горизонтальные связи, не только вертикальные взаимоотношения с Богом, но нужны горизонтальные связи в церкви с людьми, чтобы прорастать друг друга, чтобы строить дружеские отношения, чтобы общаться. Если как бы посмотреть сегодня, большинство людей общаются в интернете, и это общение, оно очень скудное, очень ограничено.
Что ты скажешь девушке, которая скажет, я не хочу прорастать горизонтально в друзей, я хочу замуж? И, соответственно, как следствие, уходят из церкви и идут в разнос. Ну, думая, что таким образом где-то мужчину завлечет она.
Я хочу просто попросить, просто умоляю Господа, не совершайте такой ошибки, потому что в мире, да, возможно, вы найдете себе мужа, но как вы будете жить дальше? Потому что жизнь, она продолжается за свадьбой. Реальная жизнь. И вам нужно будет встречать каждый день, растить детей вместе. И это не просто, когда один человек верит в Бога, в другой нет. Знаете, это как-то историк. Так как тут пример. Если вы, христианин, вы стоите на столе, а не христианин стоит на полу, да, кого легче стащить? Затащить на стол или стащить вниз? Просто подумайте. Ведь Бог, Он удивительный. Он знает каждого из нас. И нам нужно довериться Ему, как Небесному Отцу. Бог знает, что для нас лучше и в какое время. Знаете, очень часто мы стараемся забежать вперед. Делаем очень много ошибок. Поэтому я призываю просто подождать то Божье Слово, то Божье откровение в вашу жизнь.
Подождать своего времени.
Своего времени, да. Потому что это важно, это принципиально для вашей личной жизни, для вашей жизни не только здесь на земле, но и в вечности. Если вы думаете, что вы таким образом своего будущего, ну, супруга, привлечете в церковь, то это очень ошибочно. И не факт, что это будет. Это может быть, но в большинстве случаев практика нам показывает, что чаще люди уходят в мир. А что мы будем делать в вечности? Поэтому остановитесь, поищите Бога. Знаете, Слово Божие говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Просто дождитесь того слова от Бога, того призыва, того понимания от Бога. И Бог благословит вас. Бог, Он верный.
Наташа, спасибо. И мы сейчас напомним всем, кто нас слушал или слушал не сначала, что программа наша называется «Выбор». Ты согласна, что человек делает выбор так или иначе, женатый, холостой, замужем, в проблемах или даже будучи обращенным к Богу, он каждый день продолжает делать свой выбор?
Да, я 100% согласна с этим, что мы делаем выбор, мы принимаем решение, как нам поступать в нашей жизни, и от нашего выбора зависит наша дальнейшая жизнь. Поэтому принимите выбор в пользу Бога.
И сегодня мы с тобой вот здесь собрались, встретились именно для этого, чтобы рассказать, как в твоей конкретной жизни происходил выбор.
В моей жизни самый главный выбор – это то, что Бог позволил познать его.
Наташа, спасибо большое. Спасибо за время, которое ты нам уделила. Каждый раз я говорю гостю, спасибо за время, которое ты нам подарила.
Слава Богу.
До свидания.
До свидания.
Всем, кто нас слушал, запишите наш адрес. Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А кто слушает нас впервые и хотел бы вернуться к предыдущим программам, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Вечно славить буду тебя. Ты сделал так много чудес. Встретил ты на пути меня. согрел любовью своей. Я не знал, что мне делать вчера. Был потерян я без тебя. Ты любовью наполнил меня, и теперь со мной она навсегда. Навсегда. Никто не отлучит меня от любви твоей, Иисус. Никто не отлучит меня от тебя. Ни холод, ни зной никогда не разлучит меня с тобой. Никто не отлучит меня. Никто не отлучит меня. Никто не отлучит меня от тебя.
Вечно славить буду тебя. Ты сделал так много чудес. Встретил ты на пути меня. Согрел любовью своей.
Я не знал, что мне делать вчера. Был потерян я без тебя. Ты любовью наполнил меня, и теперь со мной она навсегда. Всегда. Никто не отлучит меня от любви твоей, Иисус. Никто не отлучит меня от тебя. Ни холод, ни зной никогда разлучат меня с тобой. Никто не отлучит меня. Никто не отлучит меня от тебя.
Отлучит меня, никто не отлучит.